नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня первая, глава 19. Появление Шукадевы Госвами. Текст 4. Сачинтаяни иттам атха шринатьята монех сутокто ни ниртис. Я почитаю перевод просто. Перевод текста. Пока он так раскаивался, до него дошло известие о том, что по проклятию сына мудреца он должен умереть от укуса летучего змея. Царь воспринял это как добрую весть, потому что это могло помочь ему обрести безразличие ко всему мирскому. Комментарий Шрилы Прабхупады. Истинное счастье достигается в духовном бытии. Иначе говоря, когда останавливается круговорот рождения и смерти. Остановить круговорот рождения и смерти можно, только вернувшись к Богу. В материальном мире, даже достигнув высшей планеты Брахмалоки, невозможно избавиться от необходимости рождаться вновь и вновь. Но мы не признаем путь, ведущий к совершенству. Путь совершенства освобождает от всех материальных привязанностей и делает человека достойным вступить в духовное царство. Поэтому те, кто живет в нищете, лучшие кандидаты для этого, чем те, кто материально процветают. Махараджа Парикшит был великим преданным Господа и подходящим кандидатом на вступление в Царство Бога. Но при этом он был императором, и его материальные богатства служили препятствием на пути к достижению совершенства, заслуженного положения одного из приближенных Господа в духовном небе. Как преданный Господу он понимал, что проклятие сына Брамана, пусть и неразумное, благословение для него — дающие повод к отречению от мирского, от мирских дел и политических, и социальных. Шамикамуни, сожалея о случившемся, счел своим долгом передать это известие царю, чтобы тот смог подготовиться к возвращению к Богу. Шамикамуни послал царю известие о том, что его сын, глупый Шринги, хотя и был могущественным маленьким браманом, к несчастью, злоупотребил своей духовной силой, необоснованно прокляв царя. То, что царь увенчал муни гирляндой из змеи, еще не было достаточным основанием для осуждения его на смерть. Но так как отвратить проклятие было невозможно, царю сообщили, что он должен приготовиться к смерти, который наступит через неделю. И Шамикамуни, и царь были осознавшими себя душами. Шамикамуни был мистиком, а Махараджа Парикшит — преданным. Таким образом, оба они стояли на одном уровне самосознания, и никто из них не боялся встречи со смертью. Махараджа Парикшит собирался пойти к Муни и попросить у него прощения, но тот передал вести о неминуемой смерти с таким выражением раскаяния, что царю не хотелось еще более устыжать его своим присутствием. Он решил приготовиться к неминуемой смерти и найти путь возвращения к Богу. Да. Абзац, первый абзац. Итак, здесь Прабхупада объясняет, как важно отречение. даже от честно заработанных денег. Это трудно. Даже от чужих денег трудно отречься. Потому что и зависть, когда мы видим чужие деньги, тоже есть связь. Хочется делать то же самое, хочется такие же деньги иметь. Но если свои деньги честно заработаны трудом, даже если праведным трудом, очень сложно отречься от таких денег. Ну и поэтому есть смерть для преданных. Это хорошо. Благом оборачивается. Что смерть, она ускоряет этот процесс, катализатор мощный. Это возможность быстрее предаться Кришне при приближении смерти. Так преданный понимает смерть. Так преданный. Конечно, не преданный по-другому видит смерть. На самом деле это зло для души смерти. Но именно в момент смерти человек должен получить освобождение. Поэтому это хороший момент с этой точки зрения. Если на самом деле человек в момент смерти возвращается к Богу, это праздник. Это большой праздник, хотя всегда с горечью утраты, общения с личностью возвышенной. Но это празднуется в равной степени, как и дни явления великих ачарьев. Их явление, их уход, так же, как явление Кришны, уход Кришны, это одинаково трансцендентно. Кришна об этом говорит. Джанма карма чиме дивьям вам ювети тату тахаран. То есть деяния, мои деяния, все духовные. И рождение, и действие в этом мире, и уход. Если человек поймет это, он также станет таким же трансцендентным. Итак, душа, она не стремится к смерти, как утверждают некоторые психологи, что, потому что всегда есть страдания, и стремление к смерти тоже есть по этой причине, что как избежать, уйти от страданий, наконец. Конечно, избавление страданий, смерть. Подсознанию душа стремится к смерти, так говорят некоторые психологи. Фрейд это заложил. Но на самом деле душа стремится к освобождению от страданий. Не от страданий, а освобождению от страданий. То есть существование должно продолжаться, но свободное от страданий существование. К этому стремится дух. Он стремится все равно существовать, вечно существовать. И так избавиться от страданий путь дается только йоге. Другого пути не существует. Йога учит сначала терпеть страдания. Как? Ну, сначала нужно понять, что природа могущественна, материальная энергия безгранична, и духовная энергия тоже безгранична, и Бог тоже безграничен, а я маленький. Я маленький во власти всех этих сил. И высшие силы, они добродетельные. Поэтому я вверяю свою душу добродетельным силам. Веряю этим силам. Вера появляется. И смиренно. И терплю, если есть какие-то проблемы. Это начало освобождения от страданий. То есть я уже неплохо устроен. Смотрите, я уже веряю свою душу высшим силам, не низшим. Тем благостным силам, добрым силам. Бог всеблагой. Вот ему я вручаю свою душу. Умею я еще это делать что-то или не умею, но душу уже вручаю. И он учит меня. И вот терпи последствия кармы, терпи какие-то неудобства, или терпи садана бхакти, тоже трудно будет делать, тоже нужно принять это, терпеть. Научись терпению, очень важно. Терпеть так, чтобы даже не замечать вот этой двойственности. Вот эта школа. Не исчезают страдания, не думайте, что они сразу исчезают страдания, освобождаемся. Мы учимся сначала терпеть страдания. И вот когда мы уже обрели терпение настоящее, вот тогда приходит понимание настоящее. Настоящее качество, настоящее знание. То есть качество знания. Терпение – одно из таких важнейших условий. А особенно в Кали-Югу, говорится, это самое важное качество. Титикшасвас – это перечисляется качество саду. Титикшасва – первое качество терпения. Терпение. И из ашрамов оно наиболее, значит, приложимо, актуально к семейной жизни, к семейным людям. Это как раз школа терпения в основном. Теперь нужно все. И близких, и детей, и работу, и нагрузку, и то, и другое, и неприятности. И все равно нужно делать, продолжать терпеливо, продолжать поддерживать свою семью. Сейчас терпения у людей не хватает, они разводятся. Ну, довольно быстро. Но лет 50 хотят, проживите вместе, потом разводитесь. Они не могут. 10 лет для них все уже невыносимо становится. Это пытка. Где-то в районе от, вот, от 5 разводов до 10 лет, вот в этот период большинство распадается семей. Терпение заканчивается. На самом деле они не терпят, а ждут, когда изменятся. Партнер изменится. И 5 лет они ожидают. Терпения хватает на 5 лет. Но видя, что партнер не меняется, наконец терпение лопается, они остаются. Титикшасва. Терпеливые выживают, в Бенгалии говорят. Так. То есть терпение... Две лягушки тонули в молоке, в банке с молоком. Это какая-то анекдот, притча. Тонут они в молоке. Эти лягушки не должны тонуть, но они там тонут. Банка с молоком, стенки скользкие, выбраться не могут. Вот, и лапами работают, чтобы не утонуть. И одна говорит другой, все, больше не могу, нет никакого терпения, я тону. А другая говорит, нет, надо терпеть, надо работать. Надо продолжать работать, надо просто терпеть. И снова они работают лапами. И снова другая говорит, нет, не могу больше терпеть, я тону смертью храбрых. Другая говорит, нет, давай, все равно нужно работать, пока есть силы, терпи, силы же еще есть, терпи. Вот. И пока они так работали, молоко стало простоквашей, в йогурт превратилось. Потом в сливки, потом в твердое масло, они выпрыгнули оттуда. То есть мир тоже меняется, трансформируется. Время. Время. Просто исполняй свои обязанности. В обязанностях нет недостатка, говорится. Тот, кто следует своим обязанностям, не совершает греха. Вот это и есть та самая работа, которая трансформирует нашу жизнь. С течением времени просто. Остальное время делает. Те грехи, которые мы совершаем, помимо долга, они есть. Их нужно терпеть реакции. И продолжать просто работать лапками в молоке. И таким образом, исполняя долг, атмосфера постепенно будет трансформироваться. Но нужно терпение, вытерпеть реакции. Их будет меньше, но они будут тоньше. В конечном итоге реакции, они станут мгновенными. Сразу есть мгновенная карма, есть такое понятие. Есть карма, ну, когда поле засеяно уже, вот, ничего невозможно посадить. Сначала нужно снять этот урожай, потом засадить другой урожай. Есть карма, которая ждет посадки. Семя уже есть. Вот, еще не брошено в землю, но оно уже есть, и вот мы готовы ее бросить в землю. Надо снять сначала первый урожай плохих, хороших реакций и засадить новое поле. И так это продолжается. Но когда очищается, то карма становится практически мгновенной, как вот у Махараджи Парикшита. Он совершил какой-то поступок отвратительный и тут же получил реакцию. Еще до дворца не успел доехать. Супер. Сразу все понятно, видите? Никаких заблуждений. Потому что мы уже не понимаем, за что нас наказывает вообще жизнь. Ничего вроде плохого не делал последние полгода. Последние полгода идеально вел себя. И все равно, смотрите, вот какие-то дурные со мной вещи происходят. Куда же Бог смотрит? Он разве не видит, что я уже не совершаю грехов? Если бы мы видели, сколько там у нас в амбаре под посев подготовлен. Сколько материальных желаний, с которыми мы еще не расстались. Они ждут этого поля. На поле преданного служения очень много расцветает сорняков. Благоприятное поле. Поэтому, если бы мы это видели, конечно же, мы бы запаслись терпением. Запаслись терпением. Иногда человек лежит в больнице, травма у него какая-то, скажем. Как один мой друг лежал с ожогами. А это очень болезненно, вау. Это одно из самых болезненных вообще вещей. Это были серьезные ожоги. И когда к нему приходили, говорит, я не могу терпеть больше. Дайте мне что-нибудь. Хоть вот умереть лучше, просто, чем терпеть эту боль. И что говорили присутствующие? Терпи! Говорит, все, буду терпеть. Они давали ему этот заряд терпения. Как-то передавалось это, видите? Каким-то образом. Чудесно. То есть какая-то личность может нас настроить на это, дать нам силы вот эти вот. Или пример привести каких-то героев, которые терпели еще больше, можно терпеть, оказывается. Человек слушает это, и у него пробуждается это качество. У него пробуждается терпение. Есть пример альпинистов, которые шли на Эверест, там кладбище большое из этих альпинистов. Смертельно опасные, конечно, вещи, но люди есть люди, отчаянный народ. Покорить Эверест надо любой ценой, иначе мы не люди, не хозяева на планете. И была отметка там где-то 8 тысяч метров с небольшим. Отметка, за которую никто не мог. Уже считалось, что на самом деле человек туда не может проникнуть. Там космос начинается, как бы, ну, там уже нельзя дышать. Но не может человек там жить. 8, там, 600, 500, я не помню, какая-то отметка стояла, и все. Дальше никто не мог шагу ступить. Все гибли. Собралась еще одна группа. Советские альпинисты. Они проспали эту отметку. Ну, в какое-то вот впали состояние, там, гипоксии, что такое там было. И прошли там за полкилометра еще дальше. Когда посмотрели на измеритель высоты, они давно прошли смертельную отметку и живы. Так, стереотип был сломлен. Вот эти стереотипы невозможные касаются духовной жизни. В материальном мире, конечно, что-то невозможно, карма же не позволяет, но невозможно, да. Это карма не позволяет. Все, вот тоже возможности, кармы нет. А в духовной жизни стереотип мешает. Все возможно. Обусловлено. Если познать, что Бог абсолютно свободное живое существо, абсолютно свободное, и все может, всемогущий, мы начнем вспоминать свою природу тоже, что я его частичка. Это отслушивание преданных. Возможно все, оказывается. Вот кто-то же делает это. Кто-то уже служит Кришне и не заботится о материальном существовании, и смотрите, вот жизнь продолжается, она не прекращается. Она, наоборот, развивается, и путь открывается. И, то есть, есть примеры. Эти примеры тоже нам дают запас терпения большого и смирения, то есть, вот, веру в этот процесс. Смирение, терпение, нужно еще поверить, что это правильно. Потому что люди не верят, говорят, а почему я должен терпеть? Почему? Аргументируйте мне. С какой-то стати я должен терпеть такие вещи вообще. Я должен ответить на это все. Почему должен терпеть? Странные вещи. Говорит, я что, значит, я виноват, остаюсь? Я должен терпеть, да? Ко мне несправедливо обращаются, я еще должен терпеть это все. Нет, это не должен терпеть это все. Нет ни смирения, ни терпения, ни почтения. Они теряют сразу эти вещи, быстро. Поэтому невозможно. Многие вещи невозможны в материальном мире по этой причине. Но если развивать качество, мы видим, что все это возможно. Как если мы с человеком ссоримся, то невозможно с ним сотрудничать. А если мы проявим качество смирения, терпения и почтения, возможно с ним сотрудничать. Оказывается, возможно. То есть невозможно в словаре дурака, Прабхупада сказал. В этом смысле, что мы просто глупо поступаем. И глупо означает утратить терпение, смирение и почтение. Это и есть глупый человек, необразованный человек. Всего тут третий момент. Если мы еще не ожидаем ничего за свое служение, это высший пилотаж. Это, конечно, высший пилотаж. Это располагает к нам всю гуру парампару. Если даже кто-то недоволен нашей деятельностью, служением, Кришна может быть доволен. И гуру может быть доволен. Вот это важнее всего. Итак, Кришна не отвратил от проклятия брахмана от парикшита, своего преданного. Не отвратил Кришна. Можно так понять это все. Он не отвратил. Все же он, видите, попустил это вот как-то. За что, спрашивается? За малейший проступок, и Кришна не отвратил. Не защитил своего преданного. А что Дунд Махараджа Парикшит? Кришна зовет меня домой. Я должен собираться. Вот что он думает. Совсем другое сознание. Угу. Итак, для богатого человека сложно развивать терпение, смирение и почтение. как раз богатые люди ожидают к себе почтения, что он богатый. Он благодетель, он многим помогает, он ожидает, что люди будут его благодарить, уважать за это. В сатвагу не так. Он ожидает благодарности. А на трансцендентном уровне он не ожидает благодарности за свое служение. Наоборот, он стыдится за свое служение, еще что-то ожидает. Это как раз странно для него выглядит. Я не для этого делаю. То есть совесть другого уровня. Жизнь человека дает шанс подготовиться к возвращению к Богу. То есть к избавлению от материального существования, круговорота рождения и смертей. Поэтому в системе Варнашрама Дхармы любой мужчина и женщина получают необходимую для этого подготовку. Есть еще одно название Варнашрама Дхармы – Санатана Дхарма, то есть извечная деятельность. Система Варнашрама Дхармы готовит человека к возвращению к Богу. Поэтому домохозяину предписывается удалиться в лес и принять образ жизни ванапрасти, чтобы обрести совершенное знание и потом перед смертью принять саньясу. Перед смертью саньясу принять. Так, здесь рекомендуется. На пороге смерти. Очень полезно отречение. Но сначала ванапрастха. Жизнь в лесу. Зачем? Если человек будет жить только в комфорте, не примет ванапрастху, не примет усилия распространять мудрость, знания, а будет думать, как поддерживать свой дом, что там в его семье с внуками, с детьми, как они тратят его накопленные деньги, как относятся к его богатству, он потеряет бесстрашие. Будет жить в страхе, трястись. Это серьезное наказание старикам. Они пугаются малейшего движения какого-то. Дорогу перейти страшно. Потому что привязаны к этому дому, а сил нет. Как сохранить свою жизнь? Как? Они боятся за всех, они там боятся, тут боятся. Не бегай, да, уйдешь, там не делай. Ой-ой-ой, заболеешь, простынешь. Ой-ой-ой-ой, вот эти старики. Иди в лес. Из дому уходи. Но здесь не буквально в смысле мы не можем это сделать сейчас, в лесу жить, скажем. Но ванапрасха означает, что мы жизнь свою посвящаем уже не семейным делам, а только проповеди. Распространение духовного знания. То есть ванапрасха в наших условиях. Если дом переполнен детьми, заботами, деньгами, разборками, то из этого дома ванапрасха должен уйти. Жить при храме где-то. После 50 лет уже мы должны постепенно отстраняться от этих всех материальных забот. А дальше. И это должно быть естественно, потому что эта жизнь приносит глубокое умиротворение и бесстрашие. Приближается к счастью, вот настоящему счастью, вот этот период жизни, ванапрасти. Он удивительно вдохновляющий, этот период жизни. Для людей самое вдохновляющее, наверное, это семья молодая только, и все. Это единственный период жизни, где они чувствуют какое-то вдохновение. Может быть, кто-то любил учиться, любит свою работу тоже неплохо, тоже хорошо. Но не так много счастья люди получают. Уже с угасанием здоровья и тела интерес пропадает к жизни, ко всей постепенно. И страх. Страх, как выживать, что с детьми, что с семьей, что со мной, что с моим здоровьем, когда будет смерть, и все эти проблемы налегают на человека, наваливаются на человека, на его сознание. Поэтому так заведено, что семейная жизнь, отдал свою энергию, много полезного сделал, и нужно вовремя отстраняться от этих дел. Духовной жизни. Люди будут видеть этот пример счастья и пойдут по этим стопам предыдущих наших, как бы, старших, которые уже отрекались, подавали этот пример удивительный. И младшее поколение, видя их пример, также будет знать, что в свое время я сделаю то же самое. Вот они показали путь к счастью, мы видели их. Их мудрость, их величие, их умиротворение духовное. Вот они нам показали, как жить дальше. И уже последняя фаза, когда человек сознает близость смерти, сознание развитое у него, он принимает санньясу. То есть он, ну, как бы сам, значит, сат, сознание утверждается в вечности, при жизни уже. Все, в брамане. Это санньясу человек принял. Это самое возвышенное сознание человека. Тоже это пример. В обществе должен быть очень хороший, если кто-то принимает санньясу. Люди видят, как это хорошо для духовной жизни. Парикшита Махараджи посчастливилось получить предупреждение о своей смерти за 7 дней до нее. Обыкновенный человек не получает такого предупреждения, хотя смерть ожидает каждого. Глупые люди забывают об этом непреложном факте и пренебрегают своим долгом, подготовкой к возвращению к Богу. Да, вопрос, когда это будет смерть? Вот Парикшит знал, 7 дней у него было. Знал, как подготовиться. А мы не знаем, сколько там, 7 дней, может быть, полчаса осталось, кто его знает. Будем надеяться, что не полчаса, еще успеем позавтракать. Вот. Но вообще мы об этом даже не думаем, это для нас шутка. Шутка, конечно, позавтракаем. Кто сомневается? Это шутка была просто. Так мы рассчитываем. Мы рассчитываем, у нас планы вперед на 1000 лет уже есть. На ближайшие. Мы знаем, что будем через год или через два, или там к старости готовимся. Мы планируем свою жизнь целиком. Так устроен человек. Никто не живет последний день. Никто. Последний день живем. Все улыбаются. Не шутите так. Мы столько дней прожили, что это последний день, думаете, нет, вы заблуждаетесь. Накаркающе. Душа вечная, но мы говорим о сознании сейчас. Так. И так устроено, что обычному человеку лучше не знать эти вещи. Врачи обычному человеку не рискуют сказать, потому что паника начинается. Они говорят, это травма какая-то просто. А преданному говорят. Как-то с преданным обычно все врачи говорят, что у вас такая болезнь, похоже, месяц осталось, полтора, может быть. Но преданный говорит, спасибо, все понятно, мы любим готовиться. Обычно так происходит. Но не преданному лучше не говорить, конечно. Люди расстраиваются, они просто психически расстраиваются иногда, серьезно. С ума сходят. Мне рассказывали, как раковые больные, они убеждают врача, что у них хороший аппетит. Потому что как раз там аппетита и нет. Они знают это, что аппетита нет при раке. Знают это. Доктор приходит, доктор говорит, сегодня говорит, такой аппетит. Сознание. Доктор знает, что с ним происходит. Это раковый больной, то есть надо с ним соглашаться просто. О, хорошо, хорошо, вы на поправку пойдете? Да, да, сегодня съел то-то, 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 у меня был хороший аппетит. Хотя они ничего не ели только. И так они себя пытаются вдохновить, убедить и себя, и вот этой ложью какой-то, что вот они должны выздороветь как-то. И доктор говорит, да, 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 все будет хорошо. Вот до такой степени страшно представить. Они растрачивают жизнь, удовлетворяя свои животные потребности в еде, пьянстве, развлечениях и наслаждениях. Люди века Кали ведут такую безответственную жизнь из-за своего греховного желания отвергать брахманическую культуру, сознание Бога и покровительство коровам. За что несет ответственность государство? Государство должно использовать все свои средства для развития этих трех вещей и таким образом учить людей, как достойно встретить смерть. Государство, которое заботится об этом, истинное государство всеобщего благоденствия. Правительству Индии следовало бы руководствоваться примером Махараджи Парикшита, идеального главы правительства, а не подражая другим материалистичным государствам, не имеющим представления о царстве Бога, высшей цели жизни человека. Вырождение идеалов индийской цивилизации привело к деградации человеческого общества не только в Индии, но и за ее пределами. Здесь Прабхупад намекает, что в те времена Махараджа Парикшита Бхарата Варша, она поддерживала весь мир духовным знанием. благодаря Бхаратаварше процветала вся планета. Но в наше время из Бхаратаварше Прабхупада приехал в западный мир и спас его, многих людей. Что подтверждает этот факт могущества духовного знания той цивилизации, той старой древней цивилизации, когда управлял еще Парикшит Махарадж, Ютишвир Махарадж, Джанамиджая Махарадж. Их царство. Царство Махараджа Юдиштхира описывалось в первой песне в начале. Сказочное царство. Сама природа помогала людям. Реки были полноводные, описывались. Это было управление, поймите. Когда природа была другая, вот в чем дело. Это было управление. Природа одна и та же самая земля, все то же самое. Управление меняется. Люди меняются, вот в чем проблема. Природа та же самая остается. С тем же названием. Та же Индия вроде. Но уже не та. Люди другие. Прабхупада здесь говорит, они уже отказались от своей духовной культуры. Стали подражать Западу. Прабхупада говорит, не стоит этого делать. Нужно вернуть могущество духовное. Реки были полноводные. Моря давали жемчуга. Пожалуйста, берите драгоценности. В горах легко добывали минералы необходимые. Коровы орошали поля молоком и навозом. Такое было благоденствие. На праздниках люди обливались топленым маслом, йогуртом, молоком. Кто может сейчас такой праздник устроить, чтобы купить столько молока в магазине настоящего, чтобы облить всех гостей молоком по-человечески? Нет таких богатств. Это описывается, как процветала цивилизация того времени. Потому что природа была настолько щедрая при правлении Махараджи Юдиштхиры. А секрет в том, что он любил Кришну, этот император. Эта любовь от него распространялась повсюду. Насколько он император. Также говорилось о правлении Махараджи Притху, который поднял землю из нищеты, за гранью как бы, бедности. Она не могла даже прокормить живых существ, не хватало пищи. Так привел в упадок ее царь Вена. Вот видите, правление. Земля ничего не дает. Оказывается, что сейчас земля дает какие-то плохие продукты, что с ней случилось. Человек портит все. И царь Вена испортил все. Махараджа Притху заставил землю дать все необходимое. Он так выглядел, просто даже так выглядел, что когда он с кем-то общался, никто не мог противоречить его словам, когда он говорил дхарму, дхарму озвучивал. Ни с кем не спорил. Обращался к тем, кто слышит его. Ни с кем другим в конфликт, не тратил силы на конфликт. Не слышит, не понимает человек, он просто не обращал на это внимания. Внимание обращаю на тех, кто слышит. Так же поступайте. Вот так вы будете развиваться. Не тратьте время на конфликты с теми, кто вас не понимает или шастры не понимает. Мы так свою жизнь попусту растратим. Люди так и делают. Они ссорятся всю жизнь, думая, что это есть путь самопознания. Путь к совершенству. На это не нужно обращать внимание. Нужно следовать санатана дхарме, верному способу. И общаться с теми, кто понимает, с преданными. И для людей Махараджа Притху был обычных недосягаем для материалистов. Даже когда он рядом стоял, им казалось, что он на огромном расстоянии. Такая ситха. Вот эти люди восстанавливали процветание в этом мире. Они могли восстановить все. Но это полномочия свыше. Потому что когда приходит что-то в упадок, без энергии Бога восстановить это невозможно поднять. Как Вараха поднял землю, кто мог поднять землю еще? Как люди могут поднять землю, на которой живут, поднять уровень? Стена падает вниз, погружается на дно Вселенной. Вараха пришел, восстановил ее. Так, здесь уполномочены личности, которые говорят, как восстановить благоденствие на земле. Они дают заповеди. Не убивайте друг друга. Не будьте жадными, завистливыми. Вот что они говорят. Вот он путь. И государство должно поддерживать эти процессы, эти пути, а не конфликтовать на государственном уровне. Они знают, что если с соседями ругаться, то это к счастью не приведет. Сосед по квартире или вот по земле. То с соседями лучше не ругаться. Это не очень будет удобно. Это понимают. С соседями нужно как-то дружить. А вот соседние страны не понимают этого почему-то. Конфликтуют. Так Прабхупада здесь вспоминает об Индии, о ее могуществе, что в Индии еще можно восстановить эту культуру в лучшем виде, чем где бы то ни было. Все же там очень много благостных людей, много святых миру Индия дала. Большинство святых Индия дала миру, самых могущественных. Махараджа Парикшит сел, приняв удобную позу на берегу Ганги, чтобы сосредоточить свой ум на сознании Кришны, отказавшись от других методов самосознания, поскольку трансцендентное любовное служение Кришне – высочайшее достижение, превосходящее все прочие методы. Тут вкратце описывается в этой Пуране. Сел Махараджа Парикшит на берегу Ганги, как вы себе представляете. Что вот берег Ганги, Махараджа Парикшит сидит на берегу Ганги. Там строили целое сооружение, чтобы император сел на берегу Ганги. Потому что о проклятии мальчика Брамана услышали и подданные. Все царство знало, мгновенно узнало. А задача защита, задача подданных защищать императора. Их дхарма, долг. Вот. Поэтому даже зная об этом нападении такшики, 7 дней о проклятии, они все сделали необходимое, чтобы защитить императора от этого нападения змея. Это их был долг. Если даже мы знаем, что мы умираем, пока мы живы, мы исполняем свой долг. Пока мы живы, мы все равно служим Кришне. Построили помост на сваях деревянных, высоких, чтобы было видно, если змея ползет, она должна подняться же как-то по этим сваям, ее увидят. Построили такой помост над землей. Под этим помостом ходила охрана. Есть змеи летающие. Вокруг охрана тоже ходила с оружием, наблюдала воздух со всех сторон. Есть змеи-мистики, которые могут облик менять. Поэтому каждого гостя проверяли. Документов не было, но какие-то были свои методы. В общем, охрана работала в полную силу. И вот там Махараджа Парикшит сел на этом помосте. И все узнали о его желании слушать о Кришне. То есть заниматься чистым преданным служением. Слушать о Кришне. И мудрецы потекли туда, чтобы помочь императору это сделать. Император достигает совершенства духовного, все, царство будет процветать. Это пример, величайший пример. Много мудрецов пришло с этой планеты, из других мест даже. Других планетных систем описывается. Там тоже расселись на этом помосте великом, на берегу Ганги. Ганга благоухала, эти ароматы Ганги, там цвели лотосы. Ветер с Ганги, когда дует, он как жидкая према. Запахи Ганги очищают сердце. Это как Господь читает, называл, это жидкая према Ганги. Если ветер дует с Ганги, вы чувствуете экстаз. Так и есть. Это Ганга. Поэтому на берегу Ганги они уселись в этой атмосфере духовной, с искренним духовным желанием, с большой решимостью слушать Бхагаватам 7 дней, 7 ночей. То есть погрузиться в транс йогический, преданного служения. И Махараджа Парикшит, он не практиковал другие методы. Но, во всяком случае, вот в этот момент он отбросил все вспомогательные вещи, которыми можно пользоваться при жизни. Знания вспомогательные, которые при жизни человек пользуется. Например, материальное образование, оно необходимо для материальной жизни. Это вспомогательная наука. И мы ей пользуемся, пока живем в этом мире. Это профессия какая-то, науки, знания необходимы. Мы считать, писать. Но когда мы покидаем этот мир, нужно забыть все это. И знания математики нужно забыть, и знания арифметики, и языки можно забыть, все. Нужно помнить только имя Бога. Все, больше ничего. Антенна реальной смерти – это единственное, о чем человек должен научиться думать. Имеется в виду полностью погрузить ум туда и чувства. А в другой образ невозможно погрузить полностью ум и чувства. Ни в какой другой не умещается. Только в имя Кришны. Имя Бога. Это естественно. Это предназначено, как бы, практика йоги, что погрузиться в имя Бога в конечном итоге. Это высшее совершенство. И Махараджа Парикшит решил погрузиться в имя Бога, в его деяния, качества, что не отлично, его форму, то есть слушать об этом. Он не знал, в какой форме это будет изложено, но мудрецы, они стали обсуждать эту тему, подготавливаться к этому процессу серьезно. И далее будет описываться будет, что мудрецы не могли принять решение. Это мы будем читать далее. Пока здесь говорится о том, что Махараджа Парикшит знал, что преданное служение – это высочайшее достижение, вершина всего. Он знал об этом. Сейчас многие люди не знают об этом. Мы должны им объяснить, проповедовать, что же высочайшее совершенство для человека, какая деятельность является высочайшей. Это чистое, любовное, преданное служение. Это считается наивысшей деятельностью, чистейшей деятельностью в этом мире, освобождающей от всех грехов, пороков. И благодаря этому мы сможем понять взаимоотношения с Богом. Каждый человек. Вот это нужно сейчас людям всем рассказать. Превосходство преданного служения. Они верят, потому что в кармическую деятельность сейчас. Деньги, зарабатывание, в экономику. Мы должны дать им что-то более высокое. Шримад Бхагават. Какие будут вопросы, пожалуйста? Добавление?
Позвольте спросить, спасибо большое, что рассказали, поделили. Когда мы изучали литературу в школе, там была такая повесть «На дне». Там был персонаж Лука, который приходил в эту тяжелую гостиницу и давал всем, как описывала наша учительница, ложной надеждой. И она считала его таким со знаком минус персонажем. То есть он давал ложные надежды этим жителям. То есть получается, что ложные надежды, они все-таки негативная часть. То есть не стоит, если человеку не суждено, даже в последние дни его пребывания, все равно лучше не давать ему ложных надежд или как.
Да, он обманывал людей, там ходил этот Лука. Лука – обманщик. Он обманывал людей приятным образом. Плохой там персонаж этот Лука. Да там вообще ничего хорошего на дне нет. Все на дне, там дно показал. Лучше показал вершину, куда стремиться нужно. Ну, как бы он намекнул, это же коммунисты поддержали это произведение. Что мы из дна вас поднимаем в коммунизм. Как бы идея коммунизма в итоге должна людей вдохновить. А Лука, он просто обещал несуществующие вещи. Вот. А коммунисты, они имели стратегию, собственно, неплохую стратегию, образование, допустим, бесплатная медицинская помощь. То есть были очень вдохновляющие такие факторы для людей. Это сближало людей. Сближало. Были какие-то большие плюсы. Но вот этот минус, жуткий минус был, который разрушил все эти ценности. Это атеизм. Это отвержение души. Вот это вот грубое невежество людей при этом сочеталось. Самое вульгарное, что было, такая гордость отвратительная росла на почве такого вот коммунизма, таких идеологий. Высокомерие над всем капиталистическим миром. Над всем миром. Превозносили себя советские люди. Рабочие, колхозницы. Мы там космос покорим, мы везде будем первые. Мы этих капиталистов сотрем в порошок вообще. Ну, это прогресс зависти был. Поэтому при всех как бы хороших вот идеях зависть все разрушила. Сгнило это общество изнутри. Поэтому зачем ложные надежды? Давай. давайте истину изучать. Он написал, что на дне, но не написал, что наверху. И что посередине. А в Бхагаватам все это написано. Дно тоже описано. Но вершина описана, и середина. И где мы находимся? На дне, на середине или на вершине? На середине у нас есть выбор. Он им там не дал выбора. Плохое произведение. Никуда не годится. Надо переписать заново.
Простите, пожалуйста, а почему подданные Махараджа Парикшита не поступили так, как он? Ведь он не занимался тем, если он точно знал, что это не принесет какого-то результата. Зачем же они столько, я могу ошибаться, но материальных сил приложили для того, чтобы его охранять, если он уже сам принял и даже ждал этого момента? Зачем они столько энергии прилагали? То есть я хотел бы,
потому что еще человеческий опыт существует. Они знают, там бывают такие проклятия, которые не сбываются, например. И потом Махараджа Парикшита, он могущественный император и великий преданный, на него может и не подействовать такое проклятие. И более того, пока этот процесс будет идти, духовное общение катха, Кришна катха, проклятие может тоже ослабеть. Поэтому они как люди, они мыслили и действовали соответственно своей природе. Даже Махараджа Парикшита подумал, что проклятие нейтрализовано в итоге. Потому что так же, как и не прилетел. В ту же секунду солнце уже садилось. А его нет. И кругом, знаете, счастье. После Шримад Бхагаватам. Какой такшика вообще? Все расслабились. Все. Пора распаститься. 7 дней это прошло. Так же, как знал, что там все охраняется. Он же не глупый змей. Он очень хитрый. Коварный. Он менял облики, там подговорил одного доктора, который хотел исцелять Махараджа Парикшита от укуса, тоже идти туда, спасать его от укуса, и мог это сделать. Ну, так же его подкупил драгоценностями. Тот не пришел. Но он понял, что это воля Бога в конце концов, и тут ему не нужно вмешиваться. Это был Брахман один. Но внешне подкупил его драгоценностями. И так же принял форму маленького червячка во фруктах. Эти фрукты подали Махараджу Парикшиту, чтобы прервать пост. 7 дней. Откусил яблоко. И там червячок. Маленький, белый. И Парикшит сказал, это такшика. Сразу узнал его. Но, говорит, посмотрите, какие, говорит, он принял размеры, говорит, насколько, говорит, уменьшилось, это, говорит, его проклятие, сила проклятия. От больших этих угрожающих размеров, он стал маленьким червячком. Но пусть кусает, и посадил его себе на шею. И там он его выкусил. И снова обратился в большого змея летучего. Одна из версий Махабхараты. Так он проник туда. Через фрукты. Мы тоже через фрукты действуем. Через апельсины, музеи, мандарины. Нарушая все законы. Благодаря мандаринам только.
Много говорили о терпении. Сказали, что говорили о том, что если материалист или обычный человек задает вопрос, зачем нам терпеть, как можно на это ответить? Для чего?
Зачем терпеть?
Да,
терпеть страсти невозможно долго. С ума сойти можно. Тут можно понять людей. Это опасно для жизни терпеть так долго. Это правда. Нужны знания людям, чтобы он сам понимал, зачем терпеть. Самосознание. Тогда он сможет. Добровольно, терпение добровольное должно быть. Осознанное. Когда оно вынужденное, терпение — это пытка. Это называется пытка. Я вынужден терпеть, хотя не готов к этому. Вот это и есть страдание. Но добровольное терпение уже вы не видите как страдание. Ну, что избавляет от страдания терпения в этом смысле, в знании. Как терпеть так, чтобы тебя это не тревожило? В знании. Не бесчувственным становиться, а через знание все видите, глазами знания. И сила знания очень большая. На самом деле человек может терпеть гораздо больше, чем можете себе представить. Человек способен, если обладать знаниями большими. Если вы проживаете день какой-то трудный, или год трудный, очень трудный, я даже удивляюсь, как вообще все это выдержали мы. Но у вас дома есть алтарь, например, изображение или божества. Вы приходите, и если вы видите там божества, вы можете терпеть и дальше. Если вы знаете, что там есть божество, божество присутствует, вы можете терпеть все, что угодно и дальше. Это просто знание. Но если мы не видим, очень сложно терпеть даже простые вещи. Вчера разговаривал с Вишну. За рулем он вез. Вот он в Гурукуле жил там несколько лет. Он помнит это хорошо. Это вот хорошую как бы почву в нем заложил. Это Гурукула майяпурская. Очень хороший в сердце, чистый такой, искренний. Он рассказывал, когда оправил Гурукулу, он часто рассказывает, как они там жили, он любит вспоминать это. Для него это воспоминания такие удивительные. И он говорит, что когда вы там тоже получаете какую-то должность в Гурукуле, ну, ответственность какую-то принимаете, заботитесь уже о младших, или даже какие-то уроки проводите, или помогаете организовывать там походы в храм, там, ну, что-то еще с гуркульцами, вам дают такую отметку, чадр с определенным орнаментом. И по этому узору понятно, какой ваш статус. Как погона. Говорит, есть отличительные признаки. Говорит, по орнаменту на чадре. И когда вы такой старший становитесь, вы носите такой чадр, вас везде пускают без очереди. В храме, туда-сюда. Там, вот, вас ведет такой орнамент, проходите сразу туда. Все. Главный среди них управляющий. И он рассказал, как себя хорошо чувствуешь при этом. Идешь, говорит, и все сразу понимают, кто ты, что ты. И такая культура. Чувствуешь полномочия, что ты уполномоченный. Что ты не один, что ты представляешь вот гурукулу, организацию, что ты ответственный, чувствуешь себя очень возвышенно. Он вспоминал это. А я его спросил, а сейчас ты от чего чувствуешь полномочия? Что тебя сейчас защищает? Тогда тебя защищала гурукула, это устройство, есть старшие, которые тебя уполномочили, назначили. И ты имел эту силу говорить, делать от их имени все, уверенность. А сейчас, говорю, у тебя какие полномочия? Кто тебя сейчас защищает? Он говорит, первое время, говорит, я, говорит, потерял как раз. Я, говорит, по привычке думал, что ну, я также уполномоченный, когда ушел с гурукулы. Потом выяснилось, что у меня нет этой силы больше. Кроме, говорит, личной наглости постоять за себя среди людей. Когда нет полномочий, каждый применяет ну, свои личные силы и в основном наглость, чтобы как-то добиться чего-то и так далее. Я, говорит, за счет личной наглости пытался что-то делать, что с некоторыми людьми, говорит, по-другому, говорит, невозможно в этом мире сотрудничать. Потому что они сами наглые, они такие, другие, там, обманут, глазом не моргнут, и тут тоже нужно иметь свою наглость, чтобы что-то делать. Ну, а потом, говорит, когда я уже устроился вот на работу с преданными, говорит, я снова, говорит, получил полномочия, что меня защищают старшие, что я снова почувствовал себя под защитой. Вот. Таким образом мы развиваем сознание Кришны, зависимость от Кришны. Полномочия. Иначе только за счет грубой телесной концепции приходится выживать. И тут терпения не хватит.
Хорошо, может, тогда поделитесь. Вчера у вас был в гостях, вот, принят Говинда Свами Махарадж, может, тогда...
Рассказать о...
Вдруг что-то...
Что там вдруг?
Что-то есть, что поделиться с...
Это всегда хорошо, когда дом посещает садху, вы знаете. Дом очищается. Сразу лишние предметы исчезнут. Ну, зашел, увидел изображение моего Гуру Махараджа, его духовный брат Боги старший. Но сначала показался ему правым плечом сюда, потом алтарю левым плечом. Два поклона сделал. Вот этикет такой. То есть он видит присутствие. То, что он видит присутствие через изображение, я давно это увидел у Говинда Махараджа. Он нас однажды проводил в хоспис, в Вриндаване. Хоспис – это место, где люди умирают. Швара Махарадж спонсировал тот хоспис, насколько я помню. Недалеко от русского дома, по перекрёстной дороге, знаете. Собственно, он хорошо работает. И Бриджабаси там находится, и приезжие преданные там их принимают. И я не знаю, почему в фойе этого хосписа, когда мы вошли туда, мы, кажется, просто посмотрели его, зашли с ним, как эта группа преданных русскоязычных, показывала его. И там в фойе этого хосписа, внизу в фойе, висело изображение преданной ученицы Прабхупады и его сестры в Боге. Я ее не знал. А Говинда Махарадж, я помню, что он ее знал при жизни, конечно же, хорошо знал. Как брат и сестра, они знали друг друга. И он, проходя мимо, остановил свое изображение там и сказал ей, Хари Бол, он назвал ее имя, помахал ей рукой, как присутствующий день. Я даже остановился, снова посмотрел на нее, и вот она как бы жила на какой-то момент. Под этим впечатлением она как бы на какой-то момент снова проявилась как личность. Ну, она где-то существует как личность. Тело оставило только. В этот момент как бы я уловил тогда еще, что он через изображение видит присутствие. Навсегда. И в божествах видит Кришну так же. И так же здесь то же самое. Пришел, сразу увидел портрет, тут же поклон сделал старшему брату Боги, потом божества, посмотрел шилограмма Шилы, поинтересовался, откуда эта Шила, другая. Мы показали ему Гирираджи, который он нам подарил еще много лет назад. Мы с ним тоже приветствие там. Напомнил Гирираджи о себе тоже. То есть даршин такой он получил. Потом тут же подошла Гуру Чандрика и захотела, чтобы Махарадж посмотрел всю территорию. Вот. А у меня не было времени. Я говорю, я не пойду. Нам нужно поговорить. Он говорит, если ты не пойдешь, я тоже не пойду. Я говорю, потом вот поговорим там, пообедаем, потому что у меня было не так много времени. И мы разговаривали тут, может быть, часа полтора, около того, с переводом. Вот, эта беседа была секретная информация.
А, мы про это хотели узнать, грубо
говоря. Именно про эту беседу. Я думаю, что скоро вы узнаете, пока еще рано что-то говорить. Это была сокровенная беседа, откровенная беседа между нами. Иногда происходят такие беседы время от времени, долгие и как бы глубокие, где Махарадж раскрывает свое сердце, я тоже пытаюсь тоже что-то сказать. Но большей части пытаюсь понять также его настроение, его желание. Обо мне он знает много. Практически все, я нечего даже сказать, добавить. Много знает, не знаю как, но Махарадж всегда знает. Вот. Потом пошли за стол и стали есть. Вот. Там была хорошая кухня, прекрасная. Вчера был просад отменный во всех отношениях. Все было хорошо. Сначала салаты. Это не секретная информация. Это просто класс Бхагаватам. Все заканчивается на просаде. На этой теме. Любой класс Бхагаватам. Были салаты 3-4 видов, свежие. Махарадж отказался от одного салата, но Гуру Чандрика сказала, нет, попробуйте. Он сказал, ну хорошо, чуть-чуть надо попробовать. Но хозяин имеет право так заставлять есть гостя. Это хороший тон на самом деле. Потом подали борщ. И Махарадж сказал, вот борщ есть борщ. Борщ всегда борщ. всегда хорошо. То есть русское блюдо известное, это борщ. Я тоже спрашивал Гуру Махарадж свое, что из русских блюд вам больше понравилось. Он подумал, думал. Борщ. Однажды мы встречали Гуру Махараджа в Сухарево еще. Там одна его ученица, сестра Боги моя, готовила прасад для него. А мы все вместе обедали. Он захотел с учениками. Приготовила ужасный прасад. Вот самый плохой прасад, который я ел когда-то в жизни. Это был там. Вот. Больше никогда такого не ел. Никогда. Это было все... Ну, я даже не буду описывать ничего. Невозможно было есть никакое блюдо вообще. Фасоль была твердая. Ну, все было такого рода. И он пригласил нас, там, пир. Он не ожидал, что такое будет пир. И мы едим, и, значит, злимся все. И смотрим на эту сестру Боги, думаю, вот сейчас Махарадж уйдет. Вот что будет сейчас. Мы сейчас за Махарадж за все отплатим ей все. Махарадж молчит, ест. И все тоже молчат, как рот вы набрали, никто разговаривать не хочет. Обычно он веселится, просто а тут никто не веселится. И в конце концов он ей говорит, слушай, ты не могла что-нибудь получше приготовить? Да, уже было не сейчас, уже поняла, уже и шипели на ухо что-то там. Уже поняла. Голову до пола опустила, сидит. Несчастная. Как-то спасали ее потом даже, не ругали. Вот. То здесь был хороший просад. Хорошо приготовленный. Борщ, потом плов. Потом был торт. Да, был торт. Его любимый торт был шоколадный тоже. В общем, так сделали, преданные. Потом он сказал, что мы негодяи, потому что его и раньше не приглашали никогда. Говорю, Махарадж, у нас тут в бане есть. Он говорит, ты негодяй, потому что ты меня раньше не даже в баню не пригласил раньше. Говорю, Махарадж, наш дом, ваш дом, может без приглашения приезжать в любое время, жить здесь. В общем, в таком духе. Хорошее было общение, естественно. Очень возвышенное всегда, когда с Махараджем общаешься близко. Вот. Надо приглашать, когда приезжают возвышенные преданные. Преданные могут делать приглашения тоже в дома, как принято. Конечно, если у них есть время, безусловно. Но это традиция. Саньяси всегда нужно приглашать в дома. Обедать, принять прасад. Или устроить божества, допустим. Семейный праздник какой-то можно пригласить. Для благоприятно, для общины, для дома. Но у Махараджа мало сил, сейчас мы видели совершенно мало сил, потому что он уже столько путешествует и истощен, на самом деле истощен. Чтобы даже посмотреть территорию, было сейчас не так просто, как Чандра говорит. Вот, очень много путешествует. А он еще был больной, голос у него был простуженный. Он говорит, я не знаю, как я буду в Дубае. Он сейчас уже в Дубае. Там программа, он там как раз должен петь на какой-то большой программе. Говорит, вот. Голос простужен был. Ну вот, вкратце.
А Гуру Махарадж, как ему территория делать? Новое строение?
Да, да, все это ему понравилось. Что все красиво делается, он был удивлен, что дом очень красивый. Был как восхищался, что все это делают с умом. Территория, тут и парки, и тут зал. Зал бы понравился для киртанов. Очень понравился. Красивый зал. Я думаю, он будет приходить сюда проводить киртаны. Будем приглашать его. Также он хочет, чтобы приятную стрельную программу в городе для людей. Какие-то проповеднические программы. А тут вчера как раз телевидение, эта женщина, у нее этот зал она же предоставляет. И там есть зал для лекций на 800 человек вообще. Театр целый, частный. Она бесплатно предоставляет нам это место, говорит, пожалуйста, можете там проводить свои лекции. Только не пропаганда религиозная, вот как вы обычно это делаете для людей, вот, хорошо. И можно, чтобы Махарадж тоже там проводил. провел несколько лекций. Такая женщина, которая знает уже преданных хорошо. Муж у нее итальянец по происхождению, но живет около 20 лет в Казахстане. Он богатый человек, они богатые люди, поэтому занимаются также благотворительностью. Ту зарплату, которую он от телевидения получает, он канал возглавляет, он раздает людям зарплату. Говорит, мне, говорит, деньги не нужны. Я, говорит, нуждающимся людям раздаю эти деньги. Слушает мои лекции дважды в день, встает в 3:30, ложится в 7:08. Говорит, я, говорит, не бодрствую, говорит, в это время, когда вот, ну, вот слышу лекции, поэтому, говорит, рано встаю. Вот, практикует что-то христианское, отказался от мяса. В общем, слушаюсь. Она тоже слушает, уже мы второй раз не встречаемся в этой студии. Там уже пришли все, вся студия пришла послушать эту беседу. Тоже знают по лекции, все знают. Даже гость, который был до меня, тоже слушает мои лекции. Какой-то режиссер, кинорежиссер, актер известный. Вот. Я его благодарил за предыдущую беседу, я краем уха услышал, он там о Боге тоже сказал. О Боге тоже сказал, что он верит в Бога и тоже стремится для Бога что-то делать. Ну, правда, по-своему, говорит, я вот никакой конфессии не принадлежу, но Бога верю. Но я его с этим, так сказать, благодарил за это. Вот. Он сказал, что тоже слушает лекции, тоже знает. Вот сейчас, куда не придешь, таким людям уже они многое знают. Многое знают. И она уже вопросы задает, знаете, как на классе Бхагава, там преданные, задают вопросы те же самые. И уже была такая передача, как, ну, после класса Бхагава, там, типа Иштагошти, в таком духе. Но в каких-то слоях, то есть население, происходят вот такие перевороты могущественные. И люди интересные проявляются. Что еще?
В целом, позитивные изменения от нас ждут. Это пространство или целый мир?
Есть. Часть мира в ад идет.
Да. А вот та территория, в которой мы живем, Россия.
Не территориально. Но это везде, да. Везде есть свой процент, немалый процент людей деградирующих. Как вы думаете по статистике? Ну, сколько людей сейчас деградирует и сколько прогрессирует? 50 на 50 или нет? Деградирует больше?
Больше деградирует.
Ну вот видите, все тогда думают, все так знают. Больше что люди деградируют?
Так и есть.
Так и есть.
Но мир поднялся за счет тех, кто прогрессирует. Так?
Да, за счет этих людей что-то еще как-то держится. За счет этих людей. Чтобы прогрессировать, нужны личные уже усилия. А так, какое-то сукрити они получают, потому что просто хотя бы видят преданных или слышат они хоть что-то о духовности. Страна воспряла, Россия. Почему? Потому что преданные распространяли активно сознание Кришны. Не только преданные. Подключились также всякие лже-гуру. Но о Боге заговорили громко. Так или иначе. То есть толчок веры пошел от сознания Кришны. Потому что люди в Бога уже не верили тогда. Но когда из книг Прабхупады мы увидели, что насколько научных много подтверждений, йогических практик существует, конечно, эта вера возродилась, раза в три подпрыгнула сразу. Больше, выше, чем христианская вера. И снова стала религия подниматься благодаря преданным тех усилиям. Над религией смеялись, никто не принимал всерьез. С чего это вдруг страна стала так сразу христианской, знаете, такая, там все, пошли в храмы опять восстанавливать, с чего это ради вообще? Что кто-то дал толчок и новый импульс. Это был Прабхупада и его последователи в России.
Ну, хорошо. Ну, если так много людей, которые есть добрые и христианские, а как нам объединиться, нам, чтобы помочь остальным?
Объединяет гуна. Если мы в разных гунах, мы не сможем объединиться. Если мы, скажем, практикуем освященную пищу, вегетарианство, все принципы регулирующие, то именно буквально объединиться с нами могут те, кто следует таким же принципам. А так могут сочувствовать многие. Сочувствовать.
Скорее всего, не объединение, а сотрудничество.
Сотрудничество?
Да, может быть, взаимодействие такое.
Как? Какое это может быть, да? Как с преданными сотрудничать?
Какая деятельность вообще?
Вот свадьба, допустим. Преданный женец, родственники приходят, материалисты. Как с ними сотрудничать? Но преданно говорят, вот давайте отдельно стол мисс сделаем, один вегетарианский. А им же неудобно будет смотреть. Да, они никак на них будут смотреть, так как на мясоедов, что ли, там, что за свадьба будет такая. Говорит, нет, давайте, да, то, что вегетарианский для всех. Вынуждены согласиться. Вот так сотрудничают. Преданно же не скажут, хорошо, давайте будем есть мясо. Преданно же не скажут такое. Поэтому сотрудничество так.
Спасибо, пожалуйста. Получается, что, если правильно понимать, то, что когда я с вами рассказал Шримад Бхагаватам, который, ну, отлично от того, что мы немного, ну, немного читаем в том смысле, что заканчивается ли у него 12-я песня, ну, как таковое, то есть с признаками Кали-Юги, или даже после этих признаков, после того, что рассказал 12-я, все равно все были умиротворены и все были, ну, счастливы. Даже после тех ужасов, которые были описаны в Кали-Юге. Или последовательность была другая подача?
Нет, там на ужас никто внимания не обратил, там не было трусливых. Мудрецы они не боятся влияния времени. Они знают, что Кали-Юга благословлена особым благословением. Поэтому никаких проблем. Всегда есть баланс здоровый, по милости Кришны. В любой эпоху.
В любое время. Mm-hmm. Даже вот в конец Кали-Юги, когда там они в земле будут жить.
Калки придет.
Это баланс.
Да, это великая эпоха начнется, сати новая. Преданные будут на протяжении всей Кали-Юги как-то, где-то и какие-то. Да. Пророков больших не будет. Но какие-то верующие люди будут прятаться в горах. Город здесь недалеко, так что... Может быть, мы и выживем, я не знаю. Остальные не знаю, как их переловят в пустынях. Их будут убивать преданно. Сразу. Без суда и следствия.
За реакцию?
А Кали-Юга, какие реакции? Эпоха такая? Реакция Калки-Аватар придет всех. Освободит. От всех реакций. Кали-Юга. Это их право в Кали-Югу.
Осознание – это что? Это сила, энергия? Что это?
Реакции придут в следующей жизни, может быть. А в этой жизни, в этом устройстве они могут и не прийти.
Украине Кашипу, как Лизбон, на борту ли силу? Хотя он...
Если, скажем, коррупция уже установлена, то, возможно, они после смерти получают наказание за коррупцию. Но в этом мире не получают же наказание.
Ну да, мы не видим сразу.
Да, да, да. Поэтому в Кали-Югу это будет выглядеть по-другому. Как раз выживает тот, кто злой. Но он и процветает. Вот так это выглядит. А что там после смерти, мы не знаем. И сейчас они так думают. Сейчас же нехорошо живут. Но жизнь одна. И вот есть такие условия здесь жить без правил. Поддерживается в этом мире. В другом мире не поддерживается. В тот мир они не идут. Либо в ад, либо снова в этом мире рождаются. Где поддерживаются эти злодеяния. И они рождаются снова и снова, пока до ада не докатываются. А преданные, когда преследуют, они становятся более чистыми. Хотя время ужасное, Кали-Юга. Не для преданных вообще, на самом деле.
Но именно в это время такие, как бы, даются возможности сразу идти за одну жизнь.
Возможность есть такая, да.
Я вот все-таки хотел вернуться к вчерашнему вопросу по поводу Махараджа Нанда Махараджа, который кусал в бане горных коров, хотя в всего лишь 900 тысяч прав. Я подумал о том, что поскольку Кришна родился в его семье, да, и единственное желание Кришны – это исполнять желание чистых преданных, и похоже, что, наверное, Махараша просто был в таком экстазе, да, от рождения Господа в его семье, что он просто раздавал этих коров. И похоже, что да, если он 2 миллиона раздал, а было 900, то не должно быть не остаться ни одной коровы. Да? Но Кришна, наверное, строил таким образом, что у него и свои коровы остались, и он смог 2 миллиона раздать. Это вот может быть так?
Кришна может все, конечно. Где же он взял эти 2 миллиона коров? Было 900, раздал, ничего не осталось же тогда, ни одной коровы у него.
Минус.
Минус оказался так. Кришна однажды посадил жемчуг. Ну, маленький, ничего не понимает. Он попросил, значит, у отца драгоценности, чтобы посадить их в поле, чтобы деревья выросли и больше жемчуга было. Она говорит, нет, Кришна, жемчуг не растет, это не зерно. Это другое, это минерал, это камень. Но Кришна настаивал. Но он сказал, ну хорошо, иди посади, только запомни, куда закопаешь. Играет где-то. И Кришна пошел сажать жемчуга с друзьями, там розовые в такую грядку, желтые отдельно в другую грядку. То есть все по порядку не было. Потом пришли снова к Махараджинан и сказали, теперь дайте нам больше молока и йогурта, чтобы полить все это поле, большое поле. О, Боже мой, сколько нужно вылить туда молока, масла, йогурта в землю. И даже на этом Махараджинан согласился. Ну ладно, иди поливай. И поливали молоком, йогуртом, жемчугами. И стали расти деревья тут. Все стали смотреть, что это такое. Новый сорт какой-то. Точно жемчуга, что ли? Вот, они выросли быстро. Ветви, там листья, цветы и жемчуг. Крупнее, чем посадили. Вот такие жемчужины. Богатый стал на Махарадж. Вот. Гопи посмотрели на это все. Сказали, мы тоже посадим жемчуг. У нас много жемчужных ожерелий мы носим. Они ему не дали жемчужные ожерелья, чтобы коров украсить. Ну, попросил их. Они вот еще, говорит, на коров тратить драгоценности. Еще это, конечно, с чего-то ради. Сами будем носить. Говорит, так, ну тогда я посажу жемчуг. И они смеялись на эти. Вот тут вырастем. Какой подумал, о, так мы тоже посадим жемчуг. Они свои ожерелья закопали. И ничего не выросло. И даже потом не нашли. И пришли к Кришне просить, дай хоть как немножко жемчуга. Что там 2 миллиона коров? Мы же не знаем, как это делается. Мы не все можем объяснить. Как в Двараке, если там квадриллион армия была. Миллиард только телохранителей у Грасены. Но как это в голове уместится в Двараке? Разные измерения. Кришна присутствует. Когда Юдхиштхира управлял, мы же читали. Мы читали с вами недавно, когда Юдхиштхира управлял, в то время на земле были богатства Брахмалоки. Не земные богатства, а богатства Брахмалоки присутствовали на земле. Это не описывается, потому что как это объяснить? Как это описать? Брахмалока – это планета, которая по размеру, она как Вселенная. Как описать, что на Земле умещались богатства все брахмалоки в это время? Но уже Кришна был. И Махарадж 24, Юдхиштхира. Тут же не все описывается. Это короткое изложение для нашего понимания, только описывается те времена и события. Мы представляем лошадей, людей уже по-своему, как мы видим. А какие были на самом деле эти лошади Кришны, на которых он пересек Вселенную, допустим? И что это за лук Гандива, которым Арджуна пользовался? Для нас это как необъяснимые вещи, хотя мы им верим, но объяснить не все можем. А что за горшок, который Вивасван подарил Юдхиштхире, который давал пищу Любое количество, пока Дропа не поест. А как они изменили свою внешность, пандавы, когда жили 13-й год в царстве Вираты? Неузнанными. Как это возможно? Кто спросил Юдхиштхиру? Арджуна, по-моему. Говорит, посмотри, говорит, на Бхимасену. Как он может быть неузнанным? Это самый сильный человек в мире, гигант. Как только увидит, сразу понимает, что это Бхимасена, как мы будем скрываться? Посмотри на Драупади, самая красивая женщина в мире. Как она ее может скрыть на 13-й год? Посмотри на себя, посмотри на других, близнецы, Накула, Сахадева, как их? Если мы пятеро все придем, царствие Вираты, как может быть неузнанными? Но они были неузнанными в течение года. Ситхи. Один браман сказал, Вьясадева, по-моему, сказал, я скажу, как это сделать. Должны скрыться именно за свои привязанности. И тогда вас не узнают. Те привязанности, которые вы контролируете при жизни, там вы должны за них скрыться. И тогда вас никто не узнает. И Вирата, вот царь Вирата, смотрел на них и не мог понять, кто это. И вот Юдхиштхира, у него была привязанность, игра в кости. И он за эту привязанность проявил ее, скрылся и стал учить царя играть в кости. Стал советниками. Советником, и играл с ним в кости. В азартные игры играл все это время, целый год. Арджуна стал учителем танцев. Он лучник, он танцует как кшатрий в битве. Кажется, что он танцует, когда сражается. Настолько там у них искусство это отлажено. Он стал преподавать танцы женщинам. Евнуком стал на один год. Бхимасена поваром пошел на кухню. Все поверили, такой большой. Да? А куда еще? На кухню, конечно. Брикадара. Там он ел сколько хотел. Наконец. Накула и Сахадева стали в конюшнях там управлять. Были большими мастерами. И так описывается, Вираты не мог догадаться. Никто не мог догадаться. Когда Кичику убил Бхимасена, вот тогда подумали, какой-то злой дух. Это мог сделать, потому что Кичика был непобедимый воин. Либо злой дух, какой-то ракшас, либо Бхимасена. Два только могли человека, существа, справиться с ним. И эта тайна стала постепенно приоткрываться. Пандавы не хотели, чтобы их разоблачили. А потом, когда уже на царстве Вираты напал Дурьотхана, что он стал догадываться, что пандавы там, по всем признакам. Теперь нужно было их распознать. И он объявил войну. Кичика был убит, главнокомандующий. Царь Вираты понял, что с Хастинапуром они проиграют битву. И Арджуна говорит, я это сделаю. Там сын Вираты еще был молодой, который был неопытный в битве. Он взял сына Вираты с собой для прикрытия только. Я один разогнал эту армию всю. А-а-а! Вот видите, это Арджуна на самом деле. Вот так он его распознал. Да, и казалось, что еще у них время есть. А Пхишмадев, когда посмотрел карту, сказал, нет, 13-й год истек. Ты не успел, Дрёдха. Ты разоблачил, но ты не успел. Ну, такие были люди, и каждый цивилизованный человек владел искусством изменять облик. Например. Что делали с коровами, я не знаю. Где взяли 2 миллиона. Не могу сказать. Каким-то образом богатства умножались, когда необходимо. Потому что без необходимости их не нужно умножать. Не так, что вся земля должна стать жемчужной или золотой. Нет. Это как в золотой антилопе. Где-то нужно сказать, хватит. Но где-то нужно умножить богатство. Видимо, они управляли этим процессом как-то. Как-то управляли процессом. Да, это недоступные вещи. Есть в тех цивилизациях пока. Мы должны увидеть сами. Угу. Так, все, больше вопросов про коров нет у нас. Шрила Прабхупада ки джай.